Сначала я взялся за первый такт и, работая с увлечением, впервые познал радость музыкального творчества. Однажды вечером у входа в оперу, почувствовав, что меня мучают и одолевают мои замыслы, я кладу деньги обратно в карман, бегу домой, запираюсь у себя, ложусь в постель, плотно задернув полог, чтобы не проникал свет, и, отдавшись поэтическому и музыкальному вдохновению, быстро в 7 или 8 часов сочиняю лучшую часть первого акта. Могу сказать, что моя любовь к принцессе Феррарской, потому что я был Тассом в то время, и мои благородные и гордые чувства перед лицом ее несправедливого брата подарили мне ночь во 100 крат более упоительную, чем если б я провел ее в объятиях самой принцессы. Итальянский поэт XVI века Торквато Тассо, Тасс, 1544-1595, живя при дворе герцога Феррарского Альфонса II, полюбил его сестру Элеонору Десте. И за это, несмотря на свои заслуги, национального поэта, автора поэмы «Освобожденный Иерусалим», был заключен герцогом в тюрьму, а затем изгнан. Утром в голове у меня оставалась только малая часть того, что я сочинил. Но эта малая, почти стертая усталостью и сном, не переставало свидетельствовать о силе мелодий, осколки которых оно собой представляло. И все же я тогда не очень продвинул свою работу, отвлеченный от нее другими делами. Пока я усердно навещал семью Дюпен, госпожа де Безанваль и госпожа де Брульи, у которых я изредка бывал, позаботились обо мне. Граф де Монтегю, капитан гвардии, был только что назначен послом в Венецию. Этим назначением он был обязан де Баржаку, за которым настойчиво ухаживал. Граф де Монтегю, капитан гвардейского гренадерского корпуса, стал дипломатом в 1741 году. Баржак в свое время был слугой и доверенным лицом главного министра Людовика XV, кардинала Флери. Госпожа де Безанваль и госпожа де Брульи знали его брата, шевалье де Монтегю, дворянина из числа приближенных к монсеньору Дофину, а также аббата Алари, члена французской академии, с которым я тоже иногда встречался. Монсеньор Дофин — наследник французского престола Людовик, сын Людовика XV, не царствовал, так как умер раньше отца. Госпожа де Брульи, зная, что посол ищет секретаря, предложила меня. Мы вступили в переговоры. Я просил 50 луидоров жалования, деньги очень небольшие для должности, требующей представительства. Он соглашался дать мне только 100 пистолей и хотел, чтобы я ехал на свой счет. Предложение было смехотворно. Мы не могли истолковаться. Господин де Франкей, прилагавший усилия, чтобы удержать меня в Париже, настоял на своем. Я остался, и господин де Монтегю уехал с другим секретарем по фамилии Фолло, которого ему дали в Министерстве иностранных дел. Не успели они приехать в Венецию, как поссорились. Фолло, видя, что имеет дело с помешанным, удрал от него, и господин де Монтегю, оставшись при одном молодом аббате де Бени, который был только писцом и не мог справиться с работой секретаря, обратился ко мне за помощью. Его брат, человек умный, сумел заманить меня, дав понять, что должность секретаря связана с известными правами, и я согласился на 1000 франков. Получив 20 луидоров на дорогу, я отправился. В Лионе мне очень захотелось избрать путь через Монсени, чтобы проездом повидать мою бедную маменьку. Но я спустился по Роне и сел в Тулоне на корабль, столько же из-за войны и ради экономии, сколько для того, чтобы получить паспорт от господина де Мирпуа, командовавшего тогда армией в Провансе. Именно к нему меня направили. Де Мирпуа Шарль, 1699-1757, в описываемую эпоху генерал-лейтенант, впоследствии маршал Франции, высоким положением был обязан не своим военным талантом, а личным отношением с Людовиком XV. Де Монтегю крайне нуждался во мне и писал письмо за письмом, торопя мой отъезд. Случай задержал меня. В это время в Мессине была чума. Английский флот, стоявший в гавани на якоре, произвел осмотр филуки, на которой я находился. Это обрекло нас по прибытии в Геную после долгого и тяжкого перехода на трехнедельный карантин. Пассажирам был предоставлен выбор — пройти карантин на борту судна или в лазарете, где, как нас предупредили, мы найдем только голые стены, так как его еще не успели обставить. Все выбрали филуку. Невыносимая жара, теснота, невозможность шагу ступить, паразиты — все это заставило меня пойти на риск и перебраться в лазарет. Меня отвели в большое двухэтажное совершенно пустое здание, где я не нашел ни оконных рам, ни стола, ни кровати, ни стула, ни даже скамейки, чтобы сесть, ни охапки соломы, чтобы лечь. Мне принесли мой плащ, спальный мешок, два моих чемодана. За мной заперли тяжелые двери с тяжелыми замками. И я остался один, чтобы на свободе бродить из комнаты в комнату, с этажа на этаж, всюду находя то же безлюдие и ту же пустоту. Однако я не раскаялся, что предпочел поселиться в лазарете, и как новый Робинзон принялся устраиваться на три недели точно на всю жизнь. Сначала я занялся охотой на вшей, которые завелись у меня на филуке. Когда же путем частой смены белья и одежды я, наконец, избавился от них, то принялся обставлять выбранную мною комнату. Я сделал себе хороший тюфяк из фуфаек и рубашек, простыню из нескольких полотенец, сшитых вместе, одеяло из халата, подушку из свернутого плаща. Устроил себе сиденье из одного чемодана, положив его плашмя, и стол из другого чемодана, поставив его на бок. Достал бумагу, письменный прибор, расставил в виде библиотеки десяток книг, которые взял с собой из Парижа. Словом, устроился так хорошо, что, если не считать отсутствие занавесок и оконных рам, в этом совершенно пустом лазарете мне было почти так же удобно, как в моем зале для игры в мяч на улице Верделе. Еду мне доставляли с большой торжественностью. Два гренадера, примкнув штыки, эскортировали ее. Лестница была моей столовой, площадка служила мне столом, ступенька — сиденьем. Когда обед был подан, гренадеры, удаляясь, звонили в колокольчик, чтобы известить меня, что пора садиться за стол. В промежутках между трапезами, если я не читал и не писал, или не работал над убранством комнаты, я ходил гулять на протестантское кладбище, служившее мне двором, или поднимался на вышку, открытую в сторону гавани, откуда мог видеть прибывающие и отходящие суда.